95 лет назад, в августе 1917 года, Временное правительство России отправило бывшего императора Николая Александровича Романова и его семью вместо Англии в Тобольск. Это решение оказалось для них роковым. Почему не состоялся переезд царской семьи в Англию? С историком Борисом Соколовым беседует Владимир Абаринов.
2 марта по старому стилю Николай II принял решение отречься от престола. При этом он отрекся и за сына. Для Николая решающим фактором здесь было понимание того, что ему предстоит изгнание, что остаться с сыном ему не позволят. На следующий день в Могилевской ставке стало известно о том, что великий князь Михаил Александрович тоже отрекся в пользу будущего учредительного собрания. Николай ждет, когда ему будет организован проезд домой, в Царское село, а оттуда вместе с семьей в Мурманск для дальнейшего отъезда в Англию. В ставке ждали представителей Государственной Думы для сопровождения бывшего императора. Представители прибыли 8 марта. У старшего из них, инженера-путейца Бубликова, в кармане лежало постановление об аресте Николая. Самому Николаю об аресте сообщили перед самым отходом поезда. В тот же день в Царском селе генерал Лавр Корнилов, назначенный командующим войсками Петроградского военного округа, взял под домашний арест императрицу Александру Федоровну и царских детей. Зачем потребовался арест царской семьи? Временное правительство боялось реставрации, или это было сделано в целях их безопасности, как утверждали впоследствии главы Временного правительства Львов и Керенский?
Я думаю, что к безопасности царской семьи это никакого отношения просто-напросто не имело, по причине того, что если бы заботились о их безопасности, можно было отправить их в сопровождение императорского конвоя в Мурманск, там, в Финляндию, дальше в Норвегию. Это, в общем, больших проблем бы не составляло. В конце концов, конвой бы не стал убивать царскую семью и вполне мог бы выполнить эту миссию, сопроводить их до Скандинавии. Очевидно, желание их куда-то высылать за пределы России не было с самого начала. Тут, думаю, что были два фактора. С одной стороны, опасность реставрации так называемых реакционных сил, которые могли бы сплотиться вокруг фигуры монарха. С другой стороны, опасение давления революционных масс. К тому времени уже совет образовался, было определенное двоевластие, и, наверное, и Керенский, и другие министры опасались, что высылка царской семьи, отказ от суда над императором и императрицей, которая, так сказать, представлялась общественному мнению чуть ли не исчадием ада, что отказ от такого суда сильно ослабит позиции Временного правительства в противостоянии с Советом. Поэтому было решено царя никуда не выпускать. Это было с самого начала решено, потому что, в общем, при желании, если бы хотели выслать, это можно было сразу после отречения и направить его границы, туда же подвести царскую семью.
То есть вы считаете, что переговоры, которые вело на эту тему Временное правительство с Лондоном, это была фикция, имитация активности?
Думаю, что да. Если бы оно хотело отпустить, я говорю, это можно было сделать буквально в первые дни после отречения. В конце концов, я очень сомневаюсь, что скандинавские монархи не приняли бы экс-императора.
А насколько остро стоял вопрос о дальнейшей судьбе царской семьи в первые недели после февральской революции? Историк Сергей Мельгунов написал книгу о судьбе Николая и его семьи после отречения. Он считал несостоятельными утверждения о том, что Временное правительство спасало бывшего царя от народного гнева. По мнению Мельгунова, никакой особенной ненависти к царю у народа не было, и вообще этот вопрос отошел на второй план, были более срочные дела. Ссылки на то, что Временное правительство не контролировало положение на железной дороге, и что рабочие могли просто разобрать рельсы перед царским поездом, об этом говорил и Керенский, и со слов Керенского писал в своих депешах в Лондон британский посол Бьюкеннон, эти ссылки тоже неубедительны. Почему же в итоге семья не смогла уехать? Мельгунов, у которого не было всего корпуса документов, которым располагаем сегодня мы, считал, что Временное правительство проявило нерешительность, медлило, а британское правительство воспользовалось этой нерешительностью. Но в чем была заминка? Почему Временное правительство медлило? Вы считаете, что, оказавшись за пределами России, Николай действительно мог стать центром контрреволюции?
Нет, центром контрреволюции он на самом деле не мог стать, но такие опасения вполне могли существовать у временного правительства. Они же все время опасались реакции, что, так сказать, ну, ситуация в стране ведь нисколько не улучшалась, что какие-то реакционные силы, прежде всего генералы, смогут попытаться предпринять какой-то переворот. То есть они же до июля все-таки даже не большевиков считали, наверное, главной опасностью, а именно некие мифические реакционные силы. И, кстати, я не понимаю, почему так они были зациклены на том, что надо отправить царя в Англию. Если бы хотели его отправить, можно было через Финляндию отправить его хоть в Норвегию, хоть в Швецию. Что касается народной ненависти, я вполне согласен с Мельгуновым, и по царскому дневнику, и по дневнику всех его приближенных не видно, что были какие-то настроения учинить над царской семьей самосуд. Народный гнев им не грозил. Я не думаю, кстати, что если бы царя действительно выслали в первые недели революции, это бы вызвало какое-то возмущение большое. Все дело здесь во временном правительстве.
Ну, все-таки надо признать, что в условиях двоевластия Петроградский совет требовал заключить царя и его семью в Петропавловскую крепость, конфисковать его имущество, и даже была предпринята попытка захватить семью, так называемый рейд Мстиславского, уполномоченного Петросовета. Но попытка оказалась анекдотической. Начальник дворцового караула просто отказался выдать царя без распоряжения генерала Корнилова. Мстиславский угрожал штурмом дворца, но в конце концов удалился ни с чем.
Нет, было двоевластие, конечно, была позиция Петросовета, который не хотел упускать царя из России. Но, опять же, все-таки вопрос о царе, он не был самым главным в противостоянии Совета и Временного правительства. И если бы, я говорю, Временного правительства была воля отправить царскую семью за границу, это можно было бы осуществить даже чисто технически. Ну, после отречения можно было просто воспользоваться царским конвоем, например, для его охраны.
С одной стороны, не хотели отпустить царя за границу, с другой, не было и стремления учинить над ним расправу. Керенский в те дни, в начале марта по новому стилю, произнес знаменитую речь, о которой потом напоминал и в своих мемуарах, и ставил себе в заслугу. Речь, в которой он заявил, что не будет русским Маратом.
Ну, дело в том, что Керенский все-таки был юрист, и он не собирался, как это сделали большевики, уничтожать царя фактически без суда. Он, наверное, может, вообще не собирался его уничтожать. Он собирался, если делать процесс, то нормальный процесс, который бы мог иметь какой-то международный резонанс. И, собственно, для этого и работала чрезвычайная следственная комиссия, но она, строго говоря, ничего серьезного-то не накопала, что можно было бы инкриминировать царю в итоге. И поэтому, так сказать, пока работа комиссии не будет завершена, ни о процессе вообще речи не было. Ну и, опять же, все-таки этот процесс не был чем-то главным для Временного правительства. То есть, если его и предполагали делать, то когда-то уже потом, когда все успокоится.
На самом деле, я считаю, что это и есть главная причина. Ведь тот же Милюков сделал себе имя на обвинении императрицы в государственной измене. Это обвинение прозвучало с думской трибуны практически открытым текстом и произвело сенсацию. Эти обвинения были центральным пунктом думской оппозиции. Поэтому после революции Временному правительству хотелось подтвердить эти обвинения, найти доказательства. Искали тайную переписку, искали во дворце пресловутый прямой провод с немецким генштабом, но ничего так и не нашли.
Да, подтверждение этих обвинений чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства не нашла. Хотя на самом деле переговоры о сепаратном мире действительно были. Они, собственно, очевидно, велись именно от лица царской семьи и императора. Но к моменту революции дело, в общем, не вышло из стадии какого-то сугубо предварительного зондажа. И реальных возможностей заключения сепаратного мира там не было, потому что позиции сторон были очень диаметрально противоположные. И кто именно из царской семьи к ним был причастен, неизвестно, но император, по крайней мере, был об этом осведомлен. Но, опять же, это все было не из-за того, что там императрица стремилась к какому-то сближению с Германией, а потому что ситуация была уже очень плохая к началу 17-го года на фронте. Но, собственно, царь это не рассматривал как сепаратный мир, а скорее, как, может быть, поиск какого-то компромиссного всеобщего мира максимум. Потому что, когда сепаратный мир большевики заключили реально в Бресте, царь это осудил и как преступление против России, судя по его записям в дневнике. Вот. Да, дело, я думаю, было в суде и в опасениях реставрации. То есть реально у Временного правительства никаких намерений отправить царя за границу не было. А когда июльская попытка захвата власти большевиками была подавлена, царя отправили не на юг, а далеко на восток, в Тобольск, как известно. Вот. Кстати, после подавления вот этого большевистского восстания в июле вполне можно было, если хотели, царя тоже сплавить за границу, но никаких таких попыток не предпринималось.
А как вы думаете, почему Николай вел себя так пассивно? Судя по его дневнику, он как будто даже не интересовался своей дальнейшей судьбой, не обсуждал этот вопрос с Керенским, ничего не предпринимал. И, кстати говоря, болезнь детей, которой Милюков объяснял британскому послу задержку с отъездом, тоже, как выясняется, была ложным предлогом. По дневнику видно, что дети все давно поправились, а семья все ждет чего-то. Это фатализм. Николай смирился со своей участью.
По-моему, царь понимал, что от него просто ничего не зависит. Что бы он ни говорил, его пожелания, как говорится, учитываться бы не стали. Он понимал, что это решается где-то за пределами его возможности влиять на ситуацию.
Керенский уже в эмиграции яростно спорил с послом Бьюкенноном и тогдашним британским премьер-министром Ллойд Джорджем, которые главную вину возлагали на временное правительство. Керенский, напротив, во всем обвинял британское правительство, которое сначала согласилось принять царя, направило формальное приглашение, а потом отозвало это приглашение. Ллойд Джордж и Бьюкеннон в свое оправдание ссылались на сложную внутриполитическую ситуацию в Англии, социальную напряженность, протесты общественности против приезда царя. И, наконец, в последнее время появились документы и исследования британских авторов, которые главным виновником считают уже не британское или российское правительство, а короля Георга V, который, дескать, боялся за судьбу монархии.
Я думаю, что здесь позиция лейбористов определенную роль играла, конечно. То есть в момент, когда еще война не окончена, раздрабливать внутренний фронт Ллойд Джорджу не хотелось. Но главным было то, что для самого британского правительства, ну, спасение царской семьи, это было отнюдь не приоритетом. У него были проблемы поважнее гораздо. То есть, если бы там британское правительство, допустим, в ультимативной форме потребовало бы у временного правительства отпустить царя, пригрозив там, я не знаю, прекращением поставок или еще чем-нибудь, может быть, бы это и подействовало. Но что касается Георга, что он якобы боялся за судьбу монархии, это вообще, так сказать, где-то за гранью понимания, потому что неужели бы приезд русского царя в Англию вызвал бы в Англии революцию? Как-то мне это не представляется реальным.
С историком Борисом Соколовым беседовал Владимир Абаринов.